Дерево жизни. Я планировал в темноту так долго, что успел не только успокоиться, но даже соскучиться и замерзнуть. Мне вспомнилась латинская фраза «легок спуск авернский». Римляне полагали, что низвержение в ад дается людям без труда. Много они понимали, думал я. Круги, которые я описывал, складывались в однообразно томительное путешествие, похожее на ночной спуск по лестнице обесточенной многоэтажки. Жутким было то, что я все еще не чувствовал дна. Чтобы чем-нибудь себя занять, я стал вспоминать все известные значения выражения «дерево жизни». Во-первых, так называлось дерево, на котором висел скандинавский бог Один, стараясь получить посвящение в тайны рун. Висел, надо думать, вниз головой. Во-вторых, в гностическом апокрифе Иоанна, который входил в одну из дегустаций по теме локального культа, был отрывок на эту тему. «Их наслаждение — обман», — повторял я про себя то, что помнил. «Их плоды — смертельная отрава. Их обещание — смерть. Дерево своей жизни они посадили в середине рая. Но я научу вас, что есть тайна их жизни. Корень дерева горек, и ветви его есть смерть, и тень его ненависть. Обман обитает в его листьях, и растет оно во тьму». Дерево, которое растет во тьму, это было красиво и мрачно. Его плоды, кажется, тоже были смертью, но точно я не помнил. Нагромождение всяческих ужасов в этом описании пугало меня не сильно. Ведь древний человек до дрожи боялся многих вещей, которые давно уже стали частью нашего повседневного обихода. Пропасть становилась шире. Я стал размышлять, каким образом могло возникнуть такое странное геологическое образование. Дом Энлиля Маратовича был устроен на холме. Возможно, это было жерло древнего вулкана. Хотя какие, к черту, вулканы под Москвой? Еще это мог быть пробитый метеоритом тоннель. И, конечно, шахта могла быть искусственной. Наконец я почувствовал дно. Оно было ближе, чем я ожидал. Узкие стены колодца многократно отражали луч моего локатора, искажая пространство. Внизу была вода, небольшое круглое озеро. Оно было теплым. Над ним поднимался пар, который я ощущал как избыточную густоту воздуха. Я испугался, что вымокну или даже утону. Но спустившись еще ниже, я заметил в каменной стене треугольную впадину. Это был вход в пещеру над поверхностью воды. Там можно было приземляться. С первого раза это не получилось. Я чиркнул крыльями по воде и чуть не плюхнулся в озеро. Пришлось набрать высоту и повторить маневр. В этот раз я сложил крылья слишком высоко над каменным уступом, и посадка оказалась довольно болезненной. Как и в прошлый раз, удар кулаками в холодный камень стряхнул с меня сон, а вместе с ним и мышиное тело. Я поднялся на ноги. Тьма вокруг была влажной, теплой и немного душной. Тянуло серой и еще каким-то особым минеральным запахом, напоминавшим о кавказских водолечебницах, где я бывал в раннем детстве. Пол пещеры был неровным, на нем лежали камни, и идти приходилось осторожно, выбирая место для каждого шага. В глубине пещеры горел свет, но его источник не был виден. То, что я увидел, повернув за угол, показалось мне невероятным. Впереди была огромная пустая полость, подземный зал, освещенный лучами прожекторов. Они, впрочем, не столько освещали пещеру, сколько маскировали ее, слепя вошедшего. Потолок пещеры был так далеко, что я его еле видел. В центре зала возвышалась громоздкая конструкция, к которой вел длинный металлический помост. Сначала я подумал, что это огромное растение, какой-то мохнатый кактус размером с большой дом, окруженный лесами и затянутый складками темной ветоши. И еще это было похоже на бочкообразную грузовую ракету на стартовой площадке. Так казалось из-за множества труб и кабелей, которые тянулись от нее в темноту. На вершине этой конструкции были два огромных металлических кольца, врезающихся в потолок. Я пошел вперед. Мои подошвы звонко ударяли в металл, предупреждая о моем приближении. Но никто не вышел мне навстречу. Наоборот, я заметил впереди несколько темных фигур, отступивших при моем появлении. Мне показалось, что это женщины в глухих нарядах, вроде тех, что носят на Востоке. Я не стал их окликать. Если бы они хотели, они заговорили бы со мной сами. Возможно, думал я, ритуал предусматривает одиночество. Пройдя еще с десяток метров, я остановился. Я заметил, что эта огромная бочка, окруженная лесами и трубами, дышит. Она была живой. И тут с моим восприятием произошло одно из тех маленьких чудес, которые случаются, когда ум внезапно собирает из нагромождения непонятных прежних линий осмысленную картину. Я увидел огромную летучую мышь, стянутую чем-то вроде бандажей и удерживаемую множеством подпорок и креплений. Ее лапы, похожие на перевернутые опоры башенного крана, впивались в два циклопических медных кольца на каменном потолке, а крылья были притянуты к телу канатами и тросами. Я не видел ее головы. Она, судя по пропорциям тела, должна была находиться в яме значительно ниже уровня пола. Ее дыхание напоминало работу огромной помпы. Она была древней. Такой древней, что ее запах казался скорее геологическим, чем биологическим. Именно его я принял за серный аромат минеральной воды. Она выглядела нереально, словно охвативший себя плавниками кит, которого подвесили над землей в корсете. Такое вполне мог бы нарисовать сюрреалист прошлого века под воздействием гашиша. Подойти к мыши вплотную было нельзя, ее окружала ограда. Помост, по которому я шел, кончался у вырубленного в камне тоннеля, ведущего вниз. Я осторожно сошел по скользким ступеням и оказался в коридоре, который освещали галогеновые лампы. Коридор напоминал угольную шахту, как их показывают по телевизору. Он был укреплен металлическими рамами, а по его полу шли какие-то черные кабели. Мое лицо обвивал легкий ветерок. Работала вентиляция. Я пошел по коридору. Вскоре он привел меня в круглую комнату, вырубленную в толще скалы. Комната была очень старой. Ее потолок покрывала копоть, которая въелась в камень и уже не пачкалась. На стенах были рисунки охрой, рукоподобные зигзаги и силуэты животных. В стене справа от входа темнело похожее на окно углубление. Перед углублением стоял примитивный алтарь, каменная плита с лежащими на ней артефактами. Там были терракотовые диски, грубые чаши и множество однообразных статуэток. Фигурки жирной женщины с крохотной головой, огромными грудями и таким же огромным задом. Некоторые были вырезаны из кости. Некоторые сделаны из обожженной глины. Я повернул одну из ламп так, чтобы свет попал в углубление над алтарем. В нем был растянут кусок шкуры. В центре шкуры висела сморщенная человеческая голова с длинными седыми волосами. Она была высохшей, но без следов разложения. Мне стало жутко. Я быстро пошел вперед по коридору. Через несколько метров он вывел меня в похожую комнату. В ее стене тоже была ниша с мумифицированной головой, пришитой к куску шкуры. На алтаре перед ней лежали кристаллы хрусталя, какая-то неузнаваемая окаменевшая органика и бронзовые наконечники. Стены были расписаны сложным орнаментом. Дальше оказалась еще одна такая комната. Потом еще и еще. Их было очень много, и вместе они напоминали экспозицию исторического музея от первобытного человека до наших дней. Бронзовые топоры и ножи, ржавые пятна на месте разложившегося железа, россыпи монет, рисунки на стенах. Я, наверное, рассматривал бы это дольше, если бы не эти головы, похожие на огромные сухие вишни. Они гипнотизировали меня. Я даже не был до конца уверен, что они мертвы. «Я вампир». «Я вампир», — тихонько шептал я, стараясь разогнать охвативший меня страх. «Я здесь самый страшный. Страшнее меня ничего тут нет». Но мне самому не особо в это верилось. В комнатах стала появляться мебель, лавки и сундуки. На алтарных головах блестели украшения, которые с каждой комнатой становились замысловатее. Серьги, бусы, золотые гребни. На одной голове было манисто из мелких монет. Я остановился, чтобы рассмотреть его. И тогда украшенная монетами голова вдруг кивнула мне. Уже несколько раз мне мерещилось нечто похожее, но я считал это игрой света и тени. В этот раз, по отчетливому звону монет, я понял, что свет и тень здесь ни при чем. Сделав над собой усилие, я приблизился к нише. Голова опять дернулась, и я увидел, что шевелится не она, а шкура, на которой она висит. Тогда, наконец, я понял, что это такое. Это была шея гигантской мыши, видная сквозь отверстие в стене. Я вспомнил, что в гностических текстах упоминалось некое высокопоставленное демоническое существо. Змея с головой льва, князь мира сего. Здесь все было наоборот. У огромной мыши была змеиная шея, которая словно корневище уходила далеко в толщу камня. Может быть, таких шей было несколько. Я шел параллельно одной из них по вырубленной в скале галерее. В местах, где шея обнажалась, располагались алтарные комнаты. Я видел в них много замечательного и странного, но хронологический порядок часто нарушался. Например, после коллекции драгоценной упряжи и оружия, имевшей, кажется, отношение к Золотой Орде, следовала комната с реликвиями египетского происхождения. Будто я вышел в погребальную камеру под пирамидой. Древние боги оказались БУ, их лица были изувечены множеством ударов. Запомнилась комната, окованная золотыми пластинами с надписями на церковно-славянском. Когда я проходил сквозь нее, у меня возникло чувство, что я внутри старообрядческого сейфа. В другой комнате меня поразил золотой павлин с изумрудными глазами и истлевшим хвостом. Я знал, что две похожие птицы стояли когда-то у византийского трона. Может быть, это была одна из них? Я понимал, почему в хронологии возникают такие разрывы. Во многих комнатах было два или три выхода. За ними тоже были анфилады алтарей. Но там было темно, и одна мысль о прогулке по такому коридору наполняла меня страхом. Видимо, гирлянда ламп была проложена по самому короткому маршруту к цели. Алтарные комнаты различались по настроению. В некоторых было что-то мрачно-монашеское. Другие, наоборот, напоминали куртуазные будуары. Прически высохших голов постепенно делались сложнее. На них стали появляться парики, а на сморщенных лицах слои косметики. Я заметил, что за все это время среди голов не попалось ни одной мужской. Чем глубже я спускался в каменную галерею, тем сильнее у меня сосало под ложечкой. Конец путешествия неотвратимо приближался. Это было ясно по смене декораций. Я уже понимал, что ждет меня в конце экспозиции. Там, несомненно, была живая голова. Та самая пропорциональная длине волны антенна, о которой говорил Энлиль Маратович. Алтарные комнаты XVIII и XIX веков походили на маленькие музейные залы. В них было много картин, у стен стояли секретеры, а на алтарях лежали какие-то толстые фолианты с золотым тиснением. Комната, которую я датировал началом XX века, показалась мне самой элегантной. Она была просто и со вкусом убрана, а на ее стене висели две большие картины, имитировавшие окна в сад, где цвели вишни. Картины так удачно вписывались в пространство, что иллюзия была полной. Особенно со стороны алтаря, где была голова. Сама эта голова показалась мне невыразительной. Ее украшала всего одна нитка жемчуга, а прическа была совсем простой. На алтаре перед ней стоял белый эмалевый телефон, разбитый пулей. Рядом лежал длинный коралловый мундштук. Приглядевшись, я заметил пулевые дыры на мебели и картинах. На виске сухой головы тоже был какой-то странный след. Но это могла быть и продолговатая родинка. В первой советской комнате функцию алтаря выполняла положенная на два табурета дверь. На ней тоже стоял телефон, черный и рогатый, с похожей на автомобильное магнето ручкой на боку. Комната была почти пуста. Ее украшали стоящие в углах знамена и скрещенные шашки на стене. Зато в алтарном углублении было сразу две головы. Одна висела в центре, другая сиротливо ютилась в углу. Возле алтаря стоял перевитый алой лентой траурный венок, такой же усохший, как головы сверху. Алтарь в следующей комнате оказался массивным канцелярским столом. На нем лежала стопка картонных папок с бумагами. Телефон был и здесь. Массивный аппарат из черного эбонита, всем своим видом излучавший спокойную надежность. У стен стояли книжные шкафы с рядами одинаковых коричневых книг. Головы в алтарном углублении не было вообще. Виднелись только замотанные изолентой трубки, торчавшие из-под шкуры. Зато последняя комната была настоящим музеем позднесоветского быта. В ней хранилось очень много вещей. Олеповатые хрустальные вазы и рюмки в сервантах, ковры на стенах, норковые шубы на вешалках, огромная чешская люстра под потолком. В углу стоял пыльный цветной телевизор, похожий на сундук, а в центре алтарного стола, среди старых газет и альбомов с фотографиями, опять был телефон. На этот раз из белой пластмассы с золотым гербом СССР на диске. Голова в этой алтарной нише имелась. Обычная, ничем не примечательная сухая голова в крашеном хной круглом шиньоне с большими рубиновыми серьгами в ушах. Дальше прохода не было. Зал реального социализма, как я обозвал про себя эту алтарную комнату, кончался стальной дверью. На ней висела зеленая от древности таблица с причудливо выбитыми старинными буквами. «Великий Амш». Я увидел на стене кнопку звонка. Потоптавшись на месте, я позвонил. Прошло с полминуты. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась на несколько миллиметров. Дальше ее открывать не стали. Подождав еще немного, я приблизил ухо к щели.
«Девочки, девочки!»
— долетел до меня хриплый женский голос.
«А ну, спрятались! За ширму, кому говорю?»
Я позвонил еще раз.
«Да-да!»
— отозвался голос.
«Входи!»
Я вошел и деликатно притянул дверь за собой. Алтарная комната была такого же размера, как предыдущие, но казалась больше из-за евроремонта. Другое слово подобрать было сложно. Ее стены были выкрашены в белый цвет, а пол выложен крупным песочным кафелем. В целом она походила на московскую квартиру среднего достатка. Только мебель выглядела слишком дорогой, дизайнерской. Но ее было мало. Алый диван и два синих кресла. На стене напротив алтаря, я все никак не мог заставить себя посмотреть в ту сторону, висела плазменная панель. Рядом стояла бамбуковая ширма с изображением ночного французского неба а-ля Ван Гог, словно бы со множеством перевернутых малолитражек, пылающих в бездонной верхней бездне. Видимо, за этой ширмой и было велено спрятаться девочкам.
«Здравствуй!»
— сказал ласковый голос.
«Что ты отворачиваешься? Посмотри на меня, не бойся. Я не похожа на Ксению Собчак. Я похожа на Гайдара с сиськами. Шучу-шучу. Может, поднимешь глазки?»
Я поднял глаза. Алтарная ниша тоже несла на себе следы евроремонта. Они были даже на шкуре мыши. Рядом со стеной она была покрыта разводами белой водоэмульсионки. Из центра ниши на меня с улыбкой смотрело женское лицо, как это говорят, со следами когда-то бывшей красоты. Голове на вид было около 50 лет, а на самом деле наверняка больше, потому что даже мне, не особо наблюдательному в таких вещах, были заметны следы многочисленных косметических процедур и омолаживающих уколов. Улыбался один рот, а окруженные неподвижной кожей глаза глядели с сомнением и тревогой. У головы была крайне сложная прическа. Комбинация растаманского «давай закурим» с холодным гламуром снежной королевы. Внизу качалась копна пегих дредов, в которые были вплетены бусинки и фенечки разного калибра. А вверху волосы были как бы подняты на веер из четырех павлиньих перьев, соединенных каркасом из золотых цепочек и нитей. Этот ажурный сверкающий многоугольник был похож на корону. Прическа впечатляла. Я подумал, что она хорошо смотрелась бы в фильме «Чужой против хищника» над головой какой-нибудь зубастой космической свиноматки. Но над усталым и одутловатым женским лицом она выглядела немного нелепо.
«Ну, подойди к мамочке!»
— проворковала голова.
«Дай я на тебя налюбуюсь!»
Я подошел к ней вплотную, и мы трижды поцеловались по русскому обычаю, деликатно попадая губами мимо губ, в щеку возле рта. Меня поразила способность головы к маневру. Мне показалось, что она сначала подлетела ко мне с одной стороны, затем мгновенно возникла с другой и тут же перенеслась назад в исходную точку. Я при этом успевал только чуть-чуть поворачивать глаза.
«Иштар Борисовна!» — сказала голова. «Для тебя просто Иштар. Учти, я не совсем так говорю, а только с самым хорошеньким».
«Рама второй», — представился я.
«Знаю, садись. Нет, погоди, тяпнем коньячку за встречу».
«Иштар Борисовна, вам больше нельзя сегодня», — произнес строгий девичий голосок из-за шторы.
«Ну, за встречу», — сказала голова, — «по 5 грамм. Сиди на месте, мне юноша поможет».
Она кивнула на алтарный стол. Там царил полный беспорядок. Мраморная плита была завалена гламурными журналами, среди которых стояли вперемешку косметические флаконы и бутылки дорогого алкоголя. В самом центре этого хаоса возвышался массивный тяжелый ноутбук. Одна из тех дорогих игрушек, которые делают на замену десктопу. Я заметил, что печатная продукция на столе не сводилась к чистому гламуру. Тут были издания вроде «Ваш участок» и «Ремонт в Москве».
«Вон коньяк»,
— сказала Иштар.
«И бокальчики. Ничего, они чистые».
Я взял со стола бутылку Hennessy XO, формам напоминавшую каменных баб с самого первого алтаря, и разлил коньяк по большим хрустальным стаканам, которые голова назвала «бокальчиками». По мне, они больше напоминали вазы, чем стаканы. Туда ушла почти вся бутылка, но возражений не последовало.
«Так»,
— сказала Иштар,
— «чокнись сам собой и помоги мамочке».
Я звякнул стаканами друг о друга и протянул один вперед, не понимая, что делать дальше.
«Опрокидывай, не бойся».
Я наклонил стакан, и голова ловко поднырнула под него, уловив желто-коричневую струю. На пол не пролилось ни капли. Я почему-то подумала до заправки в воздухе. Вместо шеи у Иштар была мускулистая мохнатая ножка длиной больше метра, которая делала ее похожей на оживший древесный гриб.
«Садись!»
— сказала она и кивнула на синее кресло, стоящее рядом с алтарем. Я сел на его краешек, отхлебнул немного коньяка и поставил стакан на стол. Голова несколько раз чмокнула губами и задумчиво прикрыла глаза. У меня был достаточный опыт общения с вампирами, чтобы понять, что это значит. Я провел рукой по шее и глянул на пальцы, и точно, на них было крохотное красное пятнышко. Видимо, она успела куснуть меня, когда мы целовались. Открыв глаза, она уставилась на меня. «Я не люблю», — сказал я, когда меня...
«А я люблю», — перебила голова. «Под коньячок. Мне можно. Ну что, здравствуй, Рама». «Который Рома! Трудное у тебя было детство! Бедный ты мой мальчик!»
«Почему трудное?» — смущенно ответил я. «Детство как детство».
«Правильно! Детство как детство!» — согласилась Иштар. «Поэтому и трудное. Оно в нашей стране у всех трудное. Чтобы подготовить человека ко взрослой жизни, которая у него будет такая трудная, что вообще охренеть!»
Иштар вздохнула и опять причмокнула. Я не мог понять, что она смакует, мою красную жидкость, коньяк или все вместе.
«Не нравится тебе быть вампиром, Рама», —
заключила она. «Почему?» — возразил я. «Вполне даже ничего».
«Когда нравится, не так живут. Стараются каждый день провести так, чтобы это был веселый праздник Хэллоуин. Он как твой друг Митра. А ты? Ты позавчера ночью опять о душе думал?»
«Думал», — признался я.
«А что это такое, душа?»
«Не знаю», — ответил я. «Меня наши уже спрашивали».
«Так как же ты можешь о ней думать, если не знаешь, что это такое?»
«Сами видите».
«Действительно. Слушай, ты и о смысле жизни думаешь?»
«Бывает», — ответил я смущенно.
«О том, откуда мир взялся, и о Боге».
И такое было. Иштар нахмурилась, словно решая, что со мной делать. На ее гладком лбу возникла тонкая морщинка. Потом морщинка разгладилась.
«Я тебя вообще-то понимаю», — сказала она. «Я и сама размышляю. Последнее время особенно. Но у меня-то хоть повод есть конкретный. А ты? Ты же молодой совсем, должен жить и радоваться. Вместо нас, пенсионеров.
Я подумал, что такая манера говорить бывает у пожилых женщин, родившихся при Сталине, и сохранивших в себе заряд казенного оптимизма, вбитого в испуганную душу еще в школе. Когда-то я ошибочно принимал волдырь от этого ожога за след священного огня, но после курса дегустаций это прошло. Иштар посмотрела на мой стакан, затем на меня, сделала злое лицо и кивнула в сторону ширмы. Потом подмигнула и растянула рот в улыбке. Пантомима заняла не больше секунды. Ее гримасы были очень быстрыми и походили на нервный тик. Я понял, что от меня требуется. Встав, я взял со стола свой стакан, и мы повторили процедуру заправки в воздухе. Иштар не издала ни единого звука, по которому сидевшие за ширмой могли бы догадаться о происходящем. Я снова сел на место. Иштар страдальчески наморщилась и беззвучно выдохнула воздух.
«Значит так», — сказала она. «Я, конечно, богиня, но на эти твои вопросы ничего умного ответить не смогу. Потому что я богиня в очень узкой области. Сделай вот что. Найди вампира по имени Азирис. Он хранитель предания. Скажи, что от меня. Он тебе все объяснит».
«А как я его найду?»
«Спроси у кого-нибудь. Только с Энлилем про него не говори. Это его брат, и они много лет в ссоре. Со мной Азирис тоже можно считать в ссоре».
«А почему вы поругались?»
«Да мы не то чтобы ругались. Просто он со мной связь потерял. Он толстовец».
«Толстовец?» — переспросил я.
«Да. Ты про них знаешь?»
«Нет, первый раз слышу».
«Вампиры-толстовцы завелись в начале 20 века», — сказала Иштар. «Тогда в моде был путь графа Толстого. Опрощение. Страдания народа, назад к естеству, ну и так далее. Некоторые наши тоже увлеклись и стали опрощаться. А что такое для вампира опроститься? Решили не бабло сосать, а натуральную красную жидкость. Ну, безубойно, потому что все-таки ведь толстовцы. Таких сейчас мало осталось. Но Азирис из них».
«А как он к этому пришел?» Иштар наморщилась.
«Его наркотики довели, вот что я думаю, если честно. Наркотики и книги всякие глупые. С ним ты досыта наговоришься, он мозги засирать умеет не хуже Энлиля, только с другого боку».
Она засмеялась. Мне показалось, что на нее уже действует выпитый коньяк. «Что такое баблос?» — спросил я.
«Тебе Энлиль ничего не говорил?»
Он мне начал рассказывать про жизненную силу, которую человек излучает в пространство, когда думает о деньгах. Агрегат М5. Но сказал, что остальное расскажут. Здесь. Если сочтут достойным.
«Ой, не могу!» — хмыкнула Иштар. «Сочтут достойным. Двойные проверки, тройные проверки. У меня ни от кого секретов нет. Хочешь знать — спрашивай».
«Баблос» — это от слова «бабло»? Иштар захихикала. Я услышал, как за ширмой тихо смеются девушки.
«Нет!» — сказала она. «Баблос — это очень древнее слово. Может быть, самое древнее, которое дошло до наших дней. Оно одного корня со словом «Вавилон» и происходит от аккадского слова «бабилу» — «врата бога». Баблос — это священный напиток, который делает вампиров богами».
«Поэтому у нас такие имена?»
«Да! Иногда баблос называют красной жидкостью, а Энлиль выражается по-научному — агрегат М6, или окончательное состояние денег, конденсат жизненной силы человека».
«Баблос пьют?»
«Пьют коньяк, а баблос сосут, его мало».
«Подождите-ка», — сказал я, — «тут какая-то путаница. Мне кажется, Энлиль Маратович говорил, что красная жидкость — это корректное название человеческой...
крови!»
перебила Иштар.
«Со мной можно».
Но мне самому уже трудно было произносить это слово. Он говорил, что вампиры перестали пить красную жидкость, когда вывели человека и заставили его вырабатывать деньги.
«Все правильно», — сказала Иштар. «Но мы все равно вампиры, поэтому уйти от крови совсем не можем. Иначе мы потеряем свою идентичность и корни. Что такое деньги? Это символическая кровь мира. На ней все держится и у людей, и у нас. Только держится по-разному, потому что мы живем в реальности, а люди в мире иллюзий.
А почему? Неужели все они такие глупые?
Они не глупые. Просто так устроена жизнь. Человек рождается на свет для того, чтобы вырабатывать баблос из гламурного концентрата. В разные века это называется по-разному, но формула человеческой судьбы не меняется много тысяч лет.
Что это за формула?
Иллюзия, деньги, иллюзия. Знаешь, в чем главная особенность людей как биологического вида? Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри головы, где эти видения возникают, а по реальному физическому миру, на который видения накладываются. А потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит: «Ой, мама, а что это было? Где я и почему я и как теперь?» И такое регулярно происходит не только с отдельными людьми, но и с целыми цивилизациями. Жить среди иллюзий для человека так же естественно, как для кузнечика сидеть в траве. Потому что именно из человеческих иллюзий вырабатывается наш баблос.
«Дался им этот кузнечик», — подумал я. Было все-таки что-то очень утомительное в постоянных попытках старших вампиров обращаться со мной на понятном мне языке. «А что означает жить в реальности?» — спросил я.
«Это хорошо сформулировал граф Дракула. Он говорил так: имидж — ничто, жажда — все».
У вампиров тоже есть формула судьбы?
«Да! Красная жидкость — деньги, красная жидкость. Если забыть про политкорректность, это означает кровь, деньги, баблос. Красная жидкость в формуле человеческая, а баблос нет».
«А почему красной жидкостью называется и баблос, и человеческая? Ну, вы поняли».
«А потому, — ответил Иштар, — что это одно и то же на разных витках диалектической спирали. Не только по цвету, но и по содержательной сути. Как, например, пиво и коньяк».
Произнеся слово «коньяк», она поглядела на стол, потом на меня и подмигнула. Стараясь не звякнуть стеклом о стекло, я вылил остатки Хеннесси XO в стакан и перелил его голове в рот. Она снова ловко поднырнула под стакан, и на пол не упало ни капли. Было непонятно, куда уходит выпитый коньяк. Видимо, в шее Иштар существовало какое-то подобие зоба. Алкоголь уже действовал вовсю. Ее лицо покраснело, и я заметил возле ушей невидимые прежде нитки пластических шрамов. За ширмой выразительно прокашлялась невидимая девушка. Я решил, что больше не дам Иштар спиртного.
«Но разница заключается в концентрации этой сути», — продолжала Иштар. «В человеке 5 литров красной жидкости, а баблоса из него за всю жизнь можно получить не больше грамма, понимаешь?»
Я кивнул.
«И это белый протестант в Америке дает грамм, а наши русачки куда меньше. Надо тебя угостить. Эй, девочки, у нас баблос есть?»
«Нет»,
— долетел из-за ширмы девичий голосок.
«Вот так», — сказала Иштар. «Сапожник без сапог. Сама его делаю и не имею».
«А как вы его делаете?»
«Тебе весь технологический цикл нужно знать. Хочешь залезть ко мне под юбчонки? Баблос — это мое молочко».
Видимо, мне опять не удалось полностью скрыть своих чувств. Иштар засмеялась. Я укусил себя за губу и придал лицу серьезное и почтительное выражение. Это развеселило ее еще больше.
«Тебе ведь Энлиль дал рисунок с доллара», — сказала она. «Там, где пирамида с глазом. Вот это и есть технология производства. И одновременно мой аллегорический портрет. Ну, не лично мой, а любой Иштар в любой стране».
«Вы симпатичнее», — вставил я.
«Спасибо. Пирамида — это тело богини, в котором конденсуется баблос. А глаз в треугольнике — обозначение сменной головы, которая позволяет возобновлять связь с людьми и видеть их после любой катастрофы или перемены их в мире. После любого — до основания, а затем. Глаз отделен от пирамиды, поэтому вампирам не важно, во что люди будут верить через 100 лет.
И какие бумажки будут ходить в их мире, доллары или динары? Мы, как глубоководные рыбы, нам не страшен никакой ураган на поверхности, он нас не затронет».
«Понимаю», — сказал я.
«А насчет того, что я симпатичнее? Ну, не умеешь ты притворяться. Смешной ты все-таки. Кстати, спасибо за мысли про мою прическу. Учту».
Я ничего не говорил ей про прическу, но понял, что первое впечатление успело запечатлеться в моей красной жидкости. «Извините, пожалуйста», — сказал я смущенно.
«Я не обижаюсь, не дура. Все правильно. Просто мне тоже скучно бывает. Мне ведь и телевизор надо смотреть, и журналы читать. Теперь вот еще интернет. Там столько всего разного рекламируют и объясняют. Ты, мол, достойна, не сомневайся».
Иштар засмеялась, и я понял, что она уже совсем пьяная.
«Я и не сомневаюсь», — продолжала она. «Понятно, что достойно, раз весь гешефт на мне держится. Но ведь я не могу самолет купить или яхту. То есть могу, конечно, но что я с ними делать буду? Да какая яхта? Я тут рекламу видела давеча. В журнале вон там, посмотри».
Она кивнула на стол. Лежащий на краю глянцевый журнал был раскрыт на развороте, занятом большой цветной фотографией. Невеста вся в белом стояла у свадебного лимузина, утопив лицо в букете сирени. Кавалькада машин сопровождения терпеливо ждала. Задумчивый жених крутил ус у открытой дверцы. Фотограф мастерски поймал завистливый женский взгляд из встречной малолитражки. Под фотографией была надпись: «Прокладки ок синья. Победа в су хую». Только тут до меня окончательно дошел смысл слов Энлиля Маратовича про буш, которого нет. Шутка показалась мне безобразно жестокой.
«Я даже такую вот победу не могу себе купить», — сказал Иштар. «Знаешь, как в песне? И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Фронтовики говорят, здесь смысл не в том, что денег много, а в том, что ног нет. Вот так и я. Могу разве прическу сделать и макияж? Ну, сережки в уши вдеть, и все. Ты уж не смейся над старой дурой».
Мне стало стыдно. И еще стало ее жаль. Слава богу, что я заметил шрамы от фейслифта уже после укуса. Пусть думает, что хоть это ей сделали хорошо. Раздался писк мобильного телефона.
«Да»,
— ответил Иштар. Послышалось тихое кваканье мужского голоса из кнопки наушника в ее ухе.
«У меня»,
— сказал Иштар.
«Говорим, да. Хороший мальчик, хороший. Подрастет, я его вместо тебя назначу, старый Боров, понял? Что, зассал?»
Наушник опять заквакал.
«Ну ладно», — согласилась она. «Пусть идет, раз так».
Она подняла на меня глаза.
«Энлиль, говорит, тебе наверх пора».
«А как мне подниматься?»
«На лифте».
«А где лифт?» Иштар кивнула на стену. Только теперь я понял, что второго выхода из комнаты нет. Мы были в последней комнате галереи. Там, куда указывал Иштар, находился не вход в следующую алтарную комнату, а дверь лифта. «Лучше бы я на нем спустился», — сказал я, — «а то чуть не утоп».
«Спуститься сюда нельзя, можно только подняться, и то, если повезет. Все, я с тобой прощаюсь, сейчас мне мутно будет».
«А что такое?» — спросил я испуганно.
«Бабло спойдет, а я такая пьяная, в крыльях запутаюсь. Иди отсюда, то есть нет, иди-ка сюда».
Я подумал, что она собирается снова меня укусить. «Вы хотите...»
«Нет», — сказала она, — «да иди, не бойся».
Я подошел к ней вплотную.
«Нагнись и закрой глаза».
Как только я выполнил ее просьбу, что-то мокрое шлепнуло меня в середину лба, словно там поставили почтовый штемпель.
«Теперь все».
«До свидания», — сказал я, и пошел к лифту. Войдя внутрь, я повернулся к Иштар.
«И вот еще что», —
произнесла она, пристально глядя на меня.
«Насчет Геры. Ты с ней поосторожней. Много лет тому назад у Энлиля была одна похожая на нее подруга. Крутили они шуры-муры, ели суши, били баклуши, но до кровати у них так и не дошло. Я один раз его спросила, почему, и знаешь, что он сказал? Если не просить черную мамбу, чтобы она тебя укусила, можно долгие годы наслаждаться ее теплотой. Я тогда подумала, что он холодный и равнодушный циник. А сейчас понимаю. Именно поэтому он до сих пор и жив.
Я хотел спросить, при чем тут Гера, но не успел. Дверь закрылась, и лифт тронулся вверх. Поглядев на свое отражение в полированной стальной дверце, я увидел на лбу похожий на алую розу отпечаток губ.